Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Сесое Великом, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Ильей Шапира о протоиерее Понтии Рупышеве, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница. Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О еле освящении! Еле освящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Это таинство ведет начало от апостолов, которые, получив власть от Иисуса Христа, мазаху маслом многие недужные и исцелеваху. Апостолы передали это таинство священнослужителям церкви, что видно из следующих слов апостола Иакова: «Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковные, и да молитву сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему».
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Сесой Великий. Преподобный Сесой Великий был монахом-отшельником, подвязался в египетской пустыне в пещере, освященной молитвенными трудами его предшественника, преподобного Антония Великого. За 60 лет пустынного подвига преподобный Сесой достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока. Чрезвычайно строгий к себе, преподобный Сесой был очень милостив и сострадателен к ближним и всех принимал с любовью. Тех, кто посещал его, преподобный всегда прежде всего учил смирению. Но вопрос одного пустынника, как он мог достичь непрестанного памятования о Боге, преподобный заметил. «Это еще немного, сын мой. Важнее того, считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует приобретению смирения. Спрошенный монахами, достаточно ли одного года для покаяния впадшему в грех брату, преподобный Сесой сказал, «Я верую в милосердие человеколюбца Бога, и если человек покается всей душой, то Бог примет его покаяние в течение 3 дней». Когда преподобный Сесой лежал на смертном одре, окружавшие старца ученики увидели, что лицо его просияло. Они спросили умирающего, что он видит. Ава Сесой ответил, что он зрит святых пророков и апостолов. Ученики спросили, с кем преподобный беседует. Он сказал, что пришли ангелы за его душой, а он просит их дать ему еще хоть краткое время на покаяние. «Тебе отче нет нужды в покаянии», — возразили ученики. Но преподобный Сесой по своему великому смирению ответил, «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». После этих слов лицо святого Авы просияло так, что братья не дерзали на него смотреть. Преподобный успел сказать им, что видит самого Господа, и святая душа его отошла в Царство Небесное. Начало 4 века дает церкви плеяду великих мучеников. Начало следующего этапа церковной истории дает сон преподобных отцов, также названных великими – Антоний, Макарий, Пахомий, Сесой. Величие последнего, как и иных из этого славного списка, в запредельном, непостижимом обычному человеческому уму – смирении. Последний рассказ из его жития невозможно забыть. Великий подвижник, наделенный многими дарами и чудотворением в том числе, лежит на смертном одре. Он воспринимает пришествие ангелов за чистейшей его душой, как грешник, еще не начавший путь покаяния. Подлинно, пребывание во свете истинном исполняет благодарную и смиренную душу страхом просто не исчезнуть от величия дара и ощущения собственного недостоинства. Этот опыт в известной мере предлагается и всем нам. Мы слышим за каждой божественной литургией словословие ангельское, свидетелем которого был пророк Исаия. «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Пророк отозвался крайним смирением. «О окаянный ас!» Преподобный Сесой умолял ангелов повременить забирать его, как он видел, возможно, еще не начинавшую покаяние душу. Чем отозваться нам? Благоговением и страхом, и памятью о грехах своих, и благодарной надеждой на непостижимую милость Божию, которая и есть божественное смирение, принимающее судьбу одного недостойного человека как нечто абсолютно дорогое и важное, и за спасение этого любимого создания своего, отдающее на крестную смерть единородного Сына. В это божественное смирение погружались преподобные отцы, воистину уподоблявшиеся единому кроткому и смиренному сердцем.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Подвижники благочестия». Сегодня мы беседуем с протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Батюшка, мы продолжаем нашу серию передач об этом удивительном человеке. Сегодня мы будем говорить о его духовном наследии, о том, что осталось и что с такой любовью, бережностью смогли собрать его ближайшие чада. Как сказал поэт, лицом к лицу лица не увидать, а здесь наоборот. Настолько было представление, что каждый день нахождения с таким человеком – это дар Божий. И они по крупицам собирали. Это то, о чем мы сейчас будем говорить, это не то, что эпистолярный жанр человек записывал, вел дневники, и все это потом просто взяли и издали. Это колоссальный труд. Собиралось по крупицам все, что можно было. И в этом смысле это есть иллюстрация подвига уже духовных чад и преемников отца Понтия.
Да, здесь нельзя не упомянуть о сестре батюшки Екатерине Петровне Царик, которая тоже жила в Михново, была близ, и его племяннице, дочке Екатерины Петровны, Александре Максимовне. Они записывали, Александру Максимовну в основном, записывали то, что батюшка им передавал. При нем всегда был листочек бумаги, и он не только если в кабинете работал у себя, но и когда просто шел где-то, молился, и вдруг какая-то мысль его посещала, и она ему казалась важной, вот он записывал. И вот потом, вот из этих обрывочных таких свидетельств его возвышенного воистину духа составлялись такие тетради, и они, если так посмотреть в целом, очень разрозненные по тематике, по стилистике. Ну, с какой стороны ни посмотреть, многие мысли не вяжутся одна с другой.
То есть не имеют такой логической последовательности.
Да, точнее сказать. Никакой системы ни в толковании Писания не наблюдается. Но оказалось при ближайшем рассмотрении, что система на самом деле в глубоком смысле есть. И она заключена именно в личности батюшки. И как позднейшие исследователи, вот отец Павел Хандинский в своем замечательном докладе о наследии отца Понтия назвал это богословием пастырского опыта. То есть он говорит, отец Павел, о том, что для отца Понтия пастырский опыт был источником богословия. Это совершенно новое слово в современной богословской науке. Надо сказать, что это явление уникальное. Вот, когда через вот это пастырское попечение и все, что связано с пастырскими трудами, открывается и толкование Слова Божия, открывается и истинной духовной жизни, и все обретает вот эту некую цельность и особую такую глубину и соразмерность. Как говорили древние, целостность, гармония, сияние. Вот это то, что мы видим в конечном итоге в наследии отца Понтия. Причем труд издательства «Паломник» был и в том, что все мысли батюшки были поделены на несколько самостоятельных, как будто бы, но, конечно же, так или иначе, связанных друг с другом разделов. И эти разделы обращены к неким темам духовной жизни, к разной богословской тематике. Вот есть раздел, например, «Мысли о Боге». Все те моменты, когда батюшка обращал свою возвышенную мысль, свое пламенеющее любовью сердце ко Господу и записывал и эти молитвы, можно сказать, эти звенящие святые слова, он их записывал, и вот мы имеем это как раз в разделе «Мысли о Боге». Есть такой раздел «Мир невидимый и вечная жизнь». Это касается и святых Божьих, а Божьей Матери там совершенно поразительные такие созерцания. Вот, батюшки, тоже. И есть раздел «Церковь в истории», его осмысление путей церковной истории в разные эпохи, в разные периоды, и путей промысла Божия в эти периоды, и явление тех или иных святых. То же самое. Это такой совершенно особенный раздел, хотя он больше посвящен близкой к его жизни истории, но также и древнюю историю мы можем отчасти по этим мыслям уразумевать. То же самое можно сказать вот о его мыслях, которые касаются отца Иоанна Кронштадтского. В этом, пожалуй, такое заметное отличие нового издания от прежнего издания паломника книги «Не оставлю вас сиротами», о которой мы некогда с вами беседовали. Здесь есть раздел об отце Иоанне Кронштадтском, практически собранные мысли воедино, касающиеся его любимого пастыря и наставника и отца. И мне бы хотелось все же начать, если мы об этой части его наследия, об этом его замечательном дневнике, так назвали в издательстве, собрание этих записей, мыслей, дневники отца Понтия. Конечно, с самого начала. Первый раздел – это «Дух, душа, плоть. О духовной жизни, подвиге и скорбях». Надо сказать, что этот раздел практически треть занимает от всего объема его дневника. То есть это такое самое важное, это основание всего прочего.
Батюшка, я хотела все-таки, перед тем, как мы начнем подробнее говорить о наполнении этих страниц дневника, чтобы вы все-таки еще рассказали о том, чья заслуга из духовных чад, кто собрал эти источники, кто записывал. Вот вы назвали племянницу и сестру, а вот Варвара Николаевна и другие тоже в этом участвовали?
Нет, вообще в этом участвовала вся община. Она хранила наследие батюшки, действительно, как зеницу ока. Вот. И то, что это сохранилось по сей день, вот, это заслуга всей общины, это ее любовь, это ее сокровище. Ну как, она без этого жить не может. Потому что вся история общины, об этом еще тоже отдельно следует поговорить, конечно, это связано не только с первоначальным вот этим импульсом, который батюшка дал в духовной жизни, не только с созданием ее, не только с воспитанием первоначальным вот и старших, и иных сестер и братьев общины. Нет, это связано еще, конечно, и с тем периодом, который был уже после смерти батюшки. Конечно, молитвы его давали силы, укрепляли, и постоянно совершаются заупокойные поминовения его. Без этого невозможно представить литургическую жизнь общины. И действительно, в принципе, все его такие установления по устроению общинной жизни, вот они и в основе, и по сути соблюдаются. Поэтому как могут люди, которые ради него фактически, ради его молитв и знающие цену его молитвам, вот сюда пришли, вот как они могут это забыть, это невозможно.
Ну, батюшка, они пришли все-таки не ради него, наверное, а через него, потому что, как мы знаем, в определении пастыря, это настоящий пастырь, это тот, который приводит не к себе, а ко Христу. У него как раз вся эта жизнь строилась к тому, чтобы привести ко Христу, но через обаяние и силу личности пастыря.
Знаете, об этом сказано в самом начале книги, в вступительной статье, о том, что эти верующие души последовали за Христом по стопам батюшки.
Отец Илья, вот вы уже определили такие направляющие духовные векторы дневника отца Понтия. Еще бы хотела сказать, что действительно вот это не тот дневник в представлении обычных людей, когда описывается вот какое-то вот событие жизни конкретно, вот сегодня там было то-то, а именно то, чем жила душа. То есть это вот такие, можно сказать, даже какие-то духовные озарения, вот размышления. И поэтому человека, который будет читать эти дневники, должен быть определенный настрой. Надо самому пытаться дотягиваться до этого уровня, настраиваться на эту волну, очень высокую ноту, потому что нужно хоть как-то соответствовать, чтобы коснуться этих глубин. Это, конечно, далеко не всем по силам.
Здесь надо сказать, что как при всяком, как говорят, густом духовном чтении, здесь не надо стремиться к большим объемам. Если прочитать даже 2-3 странички, конкретно что-то для себя отметить, конкретно отметить и то, что пока еще непонятно и невместимо, даже, скажем так, с карандашом в руках, вот так поработать. Вот есть такие, этого много в наследии святых отцов, вообще в наследии подвижников благочестия, например, их эпистолярном наследии. То же самое мы находим, читая, например, святителя Феофана Затворника, Игнатия Брянчанина, вот их письма, например. Конечно, внимательный, вдумчивый, серьезный читатель не будет это по диагонали как-то пробегать. Это будет настоящим духовным трудом. И здесь то же самое, то же самое. И надо дать себе труд. Это, в конце концов, вознаграждается старицей. Это можно не сомневаться.
Батюшка, ну вот что вы можете сказать о своем восприятии вот этой первой части дневников?
Я должен сказать, что у меня есть такая аналогия. Мы читаем, например, канон Андрея Крицкого каждый год. И вот проходит год, и если ты читаешь этот хорошо знакомый текст и ничего нового для себя не открываешь, ну, такое ощущение, что этот год прошел зря. То есть ты фактически не видишь все старое, все вспоминается, какое, то, что когда-то тебя как-то тронуло, заставило задуматься.
Возникает вот какой-то ассоциативный ряд.
Да, да. И не более того, нового не объявляется, ну, плохо дело. Хорошо, еще память какая-то сохранилась, а нового ничего нет. Бывает и такое. А бывает, вот удивительно, посмотрел тот же самый текст и увидел, что ты его еще не понял. И вдруг он открылся тебе с какой-то удивительной такой стороны.
И заиграл так, другими гранями.
Да, и так хочется вот на этом остановиться. И действительно видишь, что это имеет такое непосредственное отношение к твоей жизни. Вот у меня в этом смысле подобное же ощущение возникает с записями отца Понтия. Причем, ввиду того, что они написаны не поэтическим языком, а вполне прозаическим таким, с одной стороны. С другой стороны, они целиком обращены к духовной стороне жизни. И батюшка уж точно не приглаживает, не приукрашает, как говорят, не причесывает свое слово. Он пишет непосредственное впечатление, непосредственное видение духовных глубин человеческого бытия. Конечно, это связано и с нашим собственным состоянием, тем или иным. И вот то или иное, соответственно, в разные моменты может обратить на себя внимание. Вот поэтому сразу бы хотел внимательным читателям и таким трепетным порекомендовать никуда не торопиться, читать понемногу, останавливаться. И самое главное, чтобы вот это слово вошло в нашу жизнь. Чтобы мы на него отозвались не пониманием только, не даже каким-то таким сиюминутным стремлением по этому слову жить, но просить Господа о том, чтобы это с нами осталось. Сам батюшка говорит удивительную вещь. Это стало эпиграфом ко всей книге о его жизни, о его духовном наследии. Изучающие богословие есть зрители жизни, подвязающиеся есть ученики ее, а святые или облагодатственные есть творцы ее. Вот это суть. И здесь очень перекликается с другой его мыслью, правда, это не из первого раздела, но все-таки здесь хочется и о ней упомянуть, то есть здесь аналогия налицо, что лютеранство есть знание о Христе, католичество – это стремление ко Христу, а православие – есть жизнь во Христе. Вот. То есть, святые – это те, которые живут во Христе всецело. Как не вспомнить здесь о дневнике отца Иоанна Кронштадтского, который так и называется.
«Моя жизнь во Христе».
Да. Поэтому наша задача вот все-таки быть уж точно больше, чем зрителями. Вот как-то начать этому слову учиться.
Батюшка, ну вы уже привели вот несколько определений самого отца Понтия, но сейчас бы хотелось, чтобы вы из вот этой первой части дневника, может быть, привели какие-то более полные цитаты, чтобы немножко проиллюстрировать то, о чем мы говорим сейчас.
Начнем, пожалуй, с эпиграфа, который положен в начало этого раздела. «Нет иной силы, кроме любви. От нее мудрость и святыня по образу Пресвятой Троицы». Но нет и страшнее ее для непредавшихся совершенно Богу. Она действует, как огонь, ничего не сожигающий, но все очищающий, притворяющий, Богу уподобляющий. Посему она неприемлема миром. Она его жжет, мучит, но не изменяет.
То есть это о божественной любви.
Да, то есть вот человек, который... Это такое страшное напоминание о самых-самых серьезных вещах. Человек, который не меняется, который принимает от Бога милости, божественное снисхождение, божественные дары. Но его жизнь не становится на какой-то, не то что иной уровень, но даже и не приподнимается над такой обыденностью, которой человек жил и до того. Он, сам того не зная, может оказаться именно в поле вот этой жгущей, но не изменяющей божественной любви. И действительно вопросы ставятся самым серьезным образом, в общем-то, как оно и есть. Вот. Но когда душа человека действительно выражает в ответ на видимую или невидимую, но верой воспринимаемую Божью любовь, выражает свою готовность к ответу, к несению тех скорбей, того креста, который Бог тебе возложит, тогда эта самая любовь, она видима для человека и совершенно очевидно действительно творит чудеса. Он оказывается способным на то, что ему казалось невозможным. Он оказывается сильным сделать то, к чему даже прикоснуться ему казалось нереально. И так далее. То есть вот эти слова мы просто ясно видим, есть отражение жизни общины, которую батюшка создал. По образу Святой Троицы. Эти три участка, объединенные духовно, объединенные любовью, объединенные единым участием в Евхаристии. Эти труды, которые сами по себе не являются какой-то целью бытия.
А средство, да?
Да, а средство воспитания души, средство возрастания души, чтобы она все время взирала на более высокое. Вот здесь нельзя не вспомнить, как отец Иоанн Кронштадтский и подвижники и до него, об этом отец Понтий в одной из своих мыслей тоже скажет, что именно женские монастыри умножились, и вообще женские общины умножились в XIX-XX веках. Причем во главе этих общин, монастырей, вот, допустим, в качестве игуменей, в качестве настоятельниц, были люди благородного происхождения. И отец Понтий говорил, что без душевности чистой духовность не созидается. Исчезла, он пишет в одной из своих мыслей, чистая душевность, в результате чего духовные сатанеют при отсутствии этой душевности чистой, а плотские звереют. И разве мы не видим это вот в наше время? Люди, которые, в общем-то, много знают, интеллигентные вроде, и что их тянет, куда их тянет? Не говоря там об этих всех сектах, там, рерихах и так далее. Да и, собственно, даже бывают и люди и в церковь, и в храм ходят, но совершенно не того ищут и хотят какие-то свои порядки, свои законы. Это все мы наблюдаем, вот это состояние именно противления, основанного на гордыне. Именно исчезло это, потому что настоящей чистой душевности уже, как принято говорить, штучный товар.
Да, или еще ее называют здоровая душевность, она проявляется и в искусстве, и как свойство женской эмоциональной натуры, восприимчивая к каким-то чистым вещам, но душевным. То есть это как некая ступень, с которой необходимо перейти к следующей.
Мы говорим о благом воспитании, мы говорим о во всех тех понятиях, которыми люди жили веками. Девическая стыдливость, чистота, на которой все зиждется и строится, и так далее. И вот этот момент очень важен. Вот, и мы видим, что и отец Иоанн Кронштадтский, ныне знаменитый, все-таки это тоже, можно сказать, его детище, монастырь в Пюхтицах, там тоже книги Нишковская, она была основательница, и Тучкова, да, и великая княгиня Елизавета. Мы тут примеров без числа. И совершенно аналогичная ситуация в Михнове. Тоже, если посмотреть, что пишут сестры о старших, с каким пиететом они о них говорят, потому что они видят перед собой действительно высочайший пример благого воспитания, на основании которого человек дальше-дальше возвышается во Христе.
Батюшка, ну, пожалуйста, еще приведите, может быть, какие-то примеры из дневника.
«Никогда не обличай и не наказывай зла. Даже не принимай меры против него, если не имеешь на то власти. Оно бессильно само по себе. Предоставь его самому себе, и оно придет к своему печальному концу гибели, свидетель которой ты и будешь. Есть высший судья, который каждому воздает должное еще здесь, на земле. Поэтому не смущайся и временным успехом, по видимости, зла».
Когда я читала дневник, это вот одна из самых таких мыслей, которая как-то вот не приходила самостоятельно никогда, потому что нередко вот такая тяга к мнимой такой справедливости, справедливого суда, обличения, желания вот такого представления человеческой справедливости, которая должна торжествовать уже здесь на земле, она особенно у людей с порывистым характером часто их толкает вот к каким-то решительным действиям. И иногда этим решительным действием и цены нет. Но вот эта мудрость, которая уравновешивает, которая заставляет на минуту остановиться и взвесить реально твои силы, что ты можешь. Еще у отцов же есть, что не пытайся остановить немощной рукой движение апостаси. Ну, вот такой там смысл. Это в глобальном масштабе. А вот здесь касается не только глобального, а и повседневной жизни.
Нет, вообще связь глобального с повседневной жизнью – это один из мотивов, если не лейтмотивов всего наследия батюшки. Вот я бы хотел здесь очень серьезное внимание обратить на действие его слов. Вот смотрите, ведь слова познаются, и их понимание обретается человеком именно в результате опыта. Если человек начнет вот по этим словам жить, то для него это будет, ну, не просто само собой разумеющееся. Это будет хлеб жизни, ежедневный. И он станет и дальше во всем не просто следовать этим словам, а это будет первая со временем естественная форма его поведения в подобных ситуациях, о которых он прочел у духовного автора. Вот это очень важно, потому что вот эти слова очень глубокие, и такие простые, но почему эта простота нам не приходит в голову? Вполне естественно, потому что мы не имеем этого опыта. Мы по этим критериям, по этим нормам не живем. Но так вот и в этом-то и счастье, что мы обрели вот эти слова, эту книгу, эти дивные мысли, чтобы как-то измениться. И в соответствии с этим внутренне перестроиться.
Батюшка, ну вот то, что сейчас мы услышали, это такая высота непомерная, но все-таки бывают же в жизни такие моменты, когда необходимы решительные действия, не только молитва. Но здесь ты оцени, имеешь ты власть или не имеешь?
Власть имеет родитель над ребенком, власть имеет старший над младшим. Власть. И это открывается человеку, где он имеет власть. Но важно, чтобы в эту сторону настроить душу свою. Тогда и будет открываться по мере сил и меры участия твоего. Безусловно. Но ведь беда-то в том, что в эту сторону душа не настроена. Она все время, так сказать, свое, вот об этом хочет что-то представить. И что это такое пред очами Божьими? Это прах, это ничто.
Батюшка, а какие еще можно привести примеры из этой части дневника?
Нам не дано разуметь божественной жизни, ибо это и невозможно для твари в отношении Творца. Сюда относятся вопросы о творении мира, добре и зле, и борьбе их, и так далее. Нужное знание нам дано самим Богом в божественном откровении. Но нам дано приобщаться и даже участвовать в ней, в этой жизни. Для этого нужно пребывать в вере и любви и держаться смирения и чистоты. Это главное, а не разрешение ненужных вопросов. Вот жизнь даже не в соответствии с верой, не по вере, а в вере, внутри.
Это опять практика, а не теория только.
Да, это то, о чем говорил отец Павел Хандинский. Действительно, это пастырский опыт, который стал богословием. И если человек не имеет вот этого опыта, что доверился Богу, и вот ты не брошен, и ты не один, и ты под более надежной защитой, чем все твои, так сказать, потуги, планы там, и построения, которые себе намечтал. Это вот самая суть. Это самая суть. И этим отличается жизнь во Христе от стремления ко Христу, и тем более от просто формального какого-то знания. что вот что-то такое есть.
Да, или, например, даже этих споров и попыток там умом охватить, понять то, что вообще познается верой. Бывает тяжелее всего проявить смирение.
То есть основной лейтмотив, конечно, всех мыслей – это побуждение к жизни по вере и жизни в вере. Вот тоже один из таких ярких примеров. «Неделя блудного сына есть праздник грешников, единственный в году. Великий пост есть время подвига, подобие 40-дневного подвига Иисуса Христа в пустыне. В неделю блудного сына мы делаемся своими Богу, способными получить от Него дело, как от царя своего или начальника, которое дело и есть подвиг». Вот это поразительно. То есть, вот у нас проходит церковный календарь. Мы знаем, ну вот у нас есть подготовительные недели. Ну вот давайте подготовимся. Нет, не об этом вообще речь. А дело в том, чтобы совершенно дышать воздухом церкви. Совершенно дышать тем, что церковь предлагает, и что это не есть какое-то вот такое рядовое чтение, которое сегодня нам надо послушать. И то, что это из года в год все то же самое, ну и что тут удивительного? Нет, это удивительно. Это построено на основе законов духовной жизни. Здесь не просто там маломальски случайного, нет, а все должно восприниматься верой. Вот ты действительно тот мытарь, который, как Закхей, по-настоящему хочешь увидеть Христа.
Но здесь ты, вот действительно да, блудный сын, ешь рожки свои за дня в день, и у тебя есть возможность сейчас вот в это время вернуться к отцу.
И вот тебе является картина этого, потом после мытаря, значит, мы, Закхея, мытарь и фарисей. То есть Закхей наобещал и исполнить не может, и вот он плачет. И вот это он. Хотя в Евангелии это стоит все не в том порядке хронологическом, как в церковном календаре. Разве это важно? Важны законы духовной жизни. Вот они для отца Понтия – это область живой веры, восприятия. Вот это я, блудный сын, я в объятиях отца, но когда ты свой, действительно ты получаешь дело. Ты не остаешься подобно чужаку где-то там наймитом в каких-то вопросах, а тебе доверяется.
И тебе прощается все.
И прощение, связанное с доверием. Такая очень конкретная связка. Но когда человек это вкушает, он понимает, что этому нет цены. И ради этого стоит жить. И ради этого можно многое потерпеть, и ничего страшного. Потому что самое главное, что ты остаешься в этих объятиях божественной любви. Только бы их не лишиться. Вот каждая мысль, я хочу сказать, здесь много таких мыслей. Это материал для проповеди на час минимум. Это просто что-то поразительное. Когда есть в жизни что вспомнить, и отзывается в сердце то, что так или иначе один раз или несколько раз, может быть, и многократно тебе Богом напоминалось и являлось на тебе божественное долготерпение. Вот это как раз, мне кажется, самое важное в батюшкиных мыслях. Вот это реальная жизнь по вере.
Хотелось бы, чтобы вы отметили еще, хоть здесь собрано все не в хронологическом порядке, но взаимосвязи с жизнью самого отца Понтия, они присутствуют и говорят в первую очередь о его высочайшем устроении. Мы это видим и по содержанию дневника. Но вот даже вы уловили какие-то закономерности, связанные с биографическими фактами, буквально временными.
Да, об этом нельзя не сказать. Вот мысль, которая стоит предпоследней по хронологическому порядку.
В этом разделе.
Да, в этом разделе. «Дерзай, моя вера», пишет батюшка в келье своей в 38-м году. В 39-м, в январе, он умирает. 23 января по новому стилю. «Дерзай, моя вера, дерзай, моя надежда, дерзай, моя любовь. Ревнуй, моя вера, ревнуй, моя надежда, ревнуй, моя любовь. Побеждай, моя вера, побеждай, моя надежда, побеждай, моя любовь». Это удивительный пример высочайшего поэтического дарования. Об этом я тоже считаю своим долгом сказать. Потому что, когда читаешь его мысли, от такой огромной насыщенности смысловой, восприятие затруднено, конечно. затруднено, и кажется, текст уж очень густой и такой тяжелый. На первый взгляд.
Он густой не только по тексту, он по смыслу. А когда и то, и другое густо, то тяжеловесность некая может...
ощущаться, да. Совершенно верно. Но вот мы видим, он приближается к своему исходу. И вслушайтесь в эти слова. Здесь поэтическая точность, доведенная до совершенства. «Дерзай, ревнуй, побеждай». Начало – это дерзай. Что такое дерзание? Это вопреки какой-то очевидности, какой-то внешней тяжести, внешней сложности, человек, тем не менее, проявляет смелость, дерзание.
То есть это не дерзость, а дерзновение.
Да, да. То есть это, ну, это смелость. Вот. А когда смелость обретает плоды, когда она уже прошла через веру, надежду и любовь, то она претворяется в ревность. То есть человек уже начинает этого держаться – и по этому правилу жить. Уже область дерзания прошла, она уже позади. Уже область ревности, то есть старание изо всех сил в этом сохранить душу свою. В вере, надежде, любви. И это уже ревность. А дальше наступает область победы. Когда это стало совершенно усвоенным, сама ревность, тогда уже область божественной победы, когда Бог побеждает наши страсти, наши немощи, мы освобождаемся. Но батюшка это прошел всей своей жизнью. Это явилось опытом, итогом всей его жизни. И эта последовательность, безукоризненно точная и так ярко и мощно выраженная, не оставляет равнодушным. Дерзай, ревнуй, побеждай.
И главное, что отец Понтий так личностно обращается к самим добродетелям. Это же перечисление добродетелей, которые он уже имеет, это очевидно. То есть он к ним обращается так, у меня даже какая-то аналогия возникает, когда мы в служебных молитвах обращаемся к силе животворящего креста, как живой.
Совершенно верно.
Вот.
Да,
и
да.
Здесь к добродетелям, которые, очевидно, человек уже имеет, он их достиг. А самое большее из них – это любовь, вершина,
да,
по святым отцам.
Но этого мало. Я уже сказал, что это была предпоследняя мысль вот в этом разделе. А последняя, совершенно последняя по хронологии, она не только в этом разделе, но и во всех мыслях батюшки, она датируется 5 января, это по старому стилю, 1939 года, то есть это за 5 дней до смерти. Мы знаем, что со 2 января он уже слег. И вот отслужив последнюю уже вторую литургию, он больше уже не вставал. И температура поднялась, жар, ну, в общем, батюшка постепенно отходил. И вот остается его нам завещание, последняя его мысль. Любовь, воля, образ Бога Отца. Сама по себе есть крест и скорбь. Она жизнь и дает ее. Люди не ценят ее. Разум, образ Бога Сына, творит и действует силою любви. Ему нужны подвиг и труд. Его слова ценят, но обращают его на землю. Чувство, сердце, образ Духа Святого, сохраняет, благоустрояет и благоукрашает жизнь, и есть радость ее. Оно терпит стеснение от присутствия зла и греха, и в этом его подвиг и крест. Люди желают его, но почти не понимают его. То есть батюшка уже на небе. Уже законы небесной жизни переполняют все его существо, и он взирает на землю, которую оставляет, которую благословляет, о которой будет молиться, взирает с пресветлых небес.
Спасибо, батюшка. Вы прослушали беседу с протоиереем Ильё Шапиро о духовном наследии протоиерея Понтия Рупышева. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Церковь празднует память святителя Феофана Затворника, такого духовного писателя, близкого нам по времени, который в очень как-то доступной форме говорит о духовной жизни. Вот как на нее настроиться, что это такое. Но в то же время вот очень часто люди как раз и задают этот вопрос. А что ж такое духовная жизнь? Вот, может быть, вы как-то сумеете саккумулировать его мысли? Вот,
вообще,
ваш ответ.
Лучше всех отсылать вот к этой книге. Замечательное такое, это сокровище такое духовное. Наша русская духовная литература. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Феофан Затворник для меня вообще очень дорогой человек. Я бывал в ее монастыре. И еще при советской власти тайком местный батюшка, отец Георгий, его мощи обрел, сдвинул разбитый саркофаг, и они оказались нетленны, и он их переправил в Лавру, и они были до времени прославления, а потом вернулись туда, в им основанный монастырь, где было страшное такое заведение, тяжелая психиатрическая больница. А в келье, в которой писал эту книгу и другие не менее ценное произведение, как-то вот письма. Он вел обширную переписку с мирянами, которые, и монашествующими тоже, которые задавали ему всякие вопросы, и он на них отвечал. Собрался целый такой свод этих писем, где просто, ну, с разных сторон он отвечает на все вопросы, всесторонне как-то вот описывая эту жизнь духовную, искомую. И в этой келье, помню, находились люди, я их видел. И вот до сих пор у меня имя владыки Феофана, оно ассоциируется с этой кельей. Я видел на полу несколько полураздетых людей, совершенно с такими растрепанными волосами, ну, как такая средневековая тюрьма. Они были полуголые, совершенно с таким отсутствующим выражением лица. В общем, эта больница – одно из самых страшных впечатлений вообще моей жизни. Еще был такой, похожий, я когда был в таком скопище, куда свозили ветеранов войны, коллег, тоже много лет назад, не лет, а даже десятилетий, я вот был в таком заведении, где доживали герои войны, которые не участвовали ни в каких там ветеранских организациях, просто свезли умирать. Они тоже сидели на траве, обрубленные, иногда без двух ног и руки. Вот такие вот люди. Вот. И, в общем, их содержали. Ну, вот как сейчас содержат бездомных собак. Вот. Ну, это просто вот сейчас такое воспоминание нахлынуло. А сам свидетель Феофан чрезвычайно образованный человек. Чрезвычайно. Даже вот по нашим временам, вот, он знал греческий язык и перевел на русский современный язык для нас добротолюбие. Это свод святых отцов, аскетов, где они учат как раз о духовной жизни, о внутреннем делании, о молитве, о борьбе со страстями и все то, что мы именуем спасением. Кратко сказать о спасении, ну, довольно трудно.
Нет, что такое вот духовная жизнь, если кратко возможно?
Духовная жизнь – это общая жизнь с Богом, который есть Дух. Потому что все люди делятся на три категории. Плотские – которые, ну, главное для них – это еда, питье. И здоровье. Сейчас уже это не связано с потомством, но отправление таких сексуальных потребностей. Но есть люди душевные, для которых этого недостаточно. Им еще подавай музыку, некоторым театр, книгу. Они очень такие уже люди гордые и на плотских смотрят так свысока. А есть люди духовные, для которых, если даже книга – какого-то светского автора, они все равно ищут в ней следы духовной жизни. Стараются найти в писателях, даже современных, вот это то, что имеет отношение к жизни небесной. И также и в музыке. И музыку предпочитают такую, которая душу возвышает туда, в обители где ангелы поют. И вот цель духовной жизни как раз войти в эту духовную жизнь. Душевная останется постольку поскольку, ну, потому что мы живем среди людей. Вот, ну, а телесная – тот минимум, который необходим для поддержания жизни. Потому что цель все-таки жизни человеческой – это приобрести жизнь духовную, иначе она смысла не имеет, потому что наша телесная жизнь – это и душевная, она очевидно кончается. Вряд ли, лежа в могиле, даже если проведут туда ночник, вряд ли ты там сумеешь книжечку почитать. Наивные представления наших предков славян-язычников или там египтян, которых туда и колесницы клали, и жен, ну, вряд ли мы разделяем эти верования. Вот, поэтому, а духовная жизнь, она идет с нами. Поэтому очень желательно ее приобрести здесь.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Усадьба. Старый приятель попросил осветить две дачи. Свою и еще чью-то. Не то знакомого, не то родственника, не вспомню. Ну, да это совершенно не важно. Важно, что находились они километрах в 21 от другой. И, переезжая с места на место, мы перевернули в Захарово. Имение Марии Алексеевны Ганнибал. Близилось 200-летие Пушкина, и знакомец мой решил посмотреть, восстанавливается ли усадьба. Он был писателем с журналистским прошлым, и потому очень многим интересовался. Среди заваленной снегом поляны высился железобетонный помост, цокольный этаж, по всей видимости. На помосте находилась небольшая группа людей, которые что-то обсуждали, но очень уж невесело, вяло. Приятель мой вылез из машины и пошел к ним, а я остался. Журналистского прошлого у меня не было, а священническое настоящее никак не располагало к праздному любопытству. Помнится, один старый архиерей поучал: «Не бегай за проблемами, не гоняйся. Если это твоя проблема, она сама придет к тебе на порог». Приятель перезнакомился со всеми, а это были архитекторы. Выяснил, что у них возникли непреодолимые затруднения, и спрашивает: «Вы священника не приглашали?» «Где же, — отвечают, — его найти?» А тогда следует принять во внимание, приходов было совсем немного, и батюшки оставались большой редкостью. Тут приятель ему вернулся к машине и говорит: «Надо бы еще осветить закладку дома». Вот она и пришла, даже и не проблема вовсе, а задача. Малая, простая, служебная. Теперь решать будем. Вылезаю я из машины, в епитрахиле, поручах, с требным чемоданчиком. Архитекторы обомлели. Симпатичные люди такие, мужчины с бородками, дамы в шубах. Взобрался я на бетонный цоколь, поздоровался. «Вы что, — говорят, — специально ради нас сюда и заехали?» «Да кто ж его знает, — говорю. Смотрю, сложен первый венец, как раз то, что надо для освящения». «Где восточная сторона?» — спрашиваю. Они указали. «А там, против середины бруса, лежит топор». Тут настал мой черед удивляться. «При освящении надо трижды ударить топором по восточному бревну». «У вас все уже приготовлено». Они совсем растерялись. Позвали рабочих, начали выяснять, с чего вдруг топор обнаружили на этаком специальном месте. Но бригадир отвечал: «Да кто ж его знает? Где работал, там и бросил. Где бросил, там и лежит». Приятель тоже был изумлен происходящим. Когда уезжали, он сказал архитекторам: «Любит вас Господь». «Пушкина любит», — смиренно возражали они, обращаясь ко мне. «А вы как думаете?» А я думал, что Господь любит и Пушкина, и архитекторов, и всех нас. С того дня непреодолимые сложности эту стройку уже не посещали. И дом Марии Алексеевны Ганнибал, в котором прошло детство гения, был восстановлен к назначенным временам.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.